из фондов Радио России Санкт-Петербург. Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. На визитных карточках стояло Борис Константинович Пронин, доктор эстетики. Впрочем, если прислуга передавала вам карточку, вы не успевали прочитать этот громкий титул. Доктор эстетики, веселый и сияющий, уже заключал вас в объятия. Объятия и несколько сочных поцелуев, куда попало, были для Пронина естественной формой приветствия, такой же, как рукопожатие для человека менее восторженного. Облобызав хозяина, бросив шапку на стол, перчатки в угол, кашне на книжную полку, он начинал излагать какой-нибудь очередной план, для исполнения которого от вас требовались или деньги, или хлопоты, или участие. Без планов Пронин не являлся. И не потому, что не хотел бы навестить приятеля, человек он был до крайности общительный, а просто времени не хватало. Всегда у него было какое-нибудь дело, и, понятно, неотложное. Дело и занимало все его время и мысли. Когда оно переставало Пронина занимать, механически появлялось новое. Где же тут до дружеских визитов? Пронин всем говорил «ты». «Здравствуй!» — обнимал он какого-нибудь попавшегося ему у входа в бродячую собаку. «Что тебя не видно? Как живешь? Иди скорей! Наши!» — широкий жест пространства. «Наши все там!» Ошеломленный или польщенный посетитель, адвокат или инженер, впервые попавший в Петербургское художественное общество, как бродячая собака официально называлась, беспокойно озирается. Он незнаком, его приняли, должно быть, за кого-то другого, но Пронин уже далеко. Спросите его, с кем это ты сейчас здоровался? С кем? Широкая улыбка. Черт его знает, какой-то хам. Такой ответ был наиболее вероятным. Хам, впрочем, не значило ничего обидного в устах доктора эстетики. И обнимал он первого попавшегося не из каких-нибудь расчетов, а так, от избытка чувств. Явившись с проектом, Пронин засыпал собеседника словами. Попытка возразить ему, перебить, задать вопрос была безнадежна. «Понимаешь, знаешь, клянусь, гениально, невероятно, 3 дня! Мейерхольд, градоначальник, Ида Рубинштейн, Верхарн, Смета, Судейкин, гениально!» Как горох летело из его не перестававшего улыбаться рта. Редко кто не был оглушен и редко кто отказывал, особенно в первый раз. Гениальное дело, конечно, не выходило. Из-за пустяка, понятно, Пронин не унывал. Теперь все предусмотрено. Гениально, невероятно, изумительно. Рихард Штраус, умудренный опытом, обольщаемый, жмется. Да ведь и в прошлый раз, по вашим словам, выходило, что все устроится. Боже мой, что за человек, выражает лицо Пронина, не хочет понять простой вещи. Да ведь тогда провалилось, потому что он стал интриговать. Теперь он наш, теперь все пойдет изумительно. Вот, вот увидишь. И кто-то снова, вздыхая, выписывает чек или едет хлопотать в министерство, или пишет пьесу, по мере сил участвуя в работе этой работающей впустую машины, которая зовется деятельностью Бориса Пронина. Машина, впрочем, работала не совсем впустую. Какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. Что-то, в конце концов, получалось или наворачивалось, как Пронин выражался. Так навернулись по очереди дом интермедии, потом бродячая собака, наконец, привал комедиантов. Не так мало, в сущности, если не знать, сколько энергии и своей, и чужой на них было убито. Пронин хлопотал над устройством привала комедиантов. Машина работала вовсю. Рабочие требовали денег, а денег не было. Какое-то военное учреждение прислало солдат для очистки помещения, на которое, оказывается, оно имело права. Вода бежала не только со всех стен, это еще ничего, но и из только что устроенных каминов, что было хуже, так как без каминов как же было сушить стены? Воду откачивали насосами. Вместо подмокших поленьев накладывали новые. Вода из мойки, на углу которой привал помещался, их вновь заливала. Пронин, растрепанный, без пиджака, несмотря на холод. В волнении он всегда снимал пиджак, где бы ни находился. В батистовой белоснежной рубашке, но с галстуком на боку и перемазанной сажей и краской распоряжался, кричал, звонил в телефон, выпроваживал солдат, давал руку на отсечение каменщикам, что завтра, а это завтра тянулось уже месяцев шесть, что завтра они получат деньги. Сам хватался за насос, сам подливал керосину в нежелающие гореть дрова». Зашедших его навестить, он встречал с энтузиазмом и вел показывать свои владения. «Это!» — Пронин кивал на грязную сводчатую комнату со стенами в бурых подтеках и кашей из звездки и грязи вместо пола. «Это венецианский зал. Его устроит мэтр Судейкин. Зал черный с золотом. Там будет эстрада. Никаких хамских стульев. Бархатные скамьи без спинок». «Так ведь это будет неудобно! Ха-ха! Удивительно неудобно! Скамейка-то низкая и покатая, венецианская, но ничего, свои будут сидеть сзади на стульях, а это специально для буржуев. 10-рублевые места, а здесь монмартрское бистро». Распишет все Борис Григорьев. Изумительно распишет. «Вот смотри, газ уже проведен. Будет совсем как в Париже. На стене уныло торчит газовый рожок. По всем потолкам видны следы работы электропроводчиков. И этот рожок единственный во всем помещении. Специально проводили», — горделиво щелкает по нему Пронин. «В 700 рублей обошелся. Специальную трубу пришлось прокладывать. Зато шик, совсем как в Париже. Буржуи будут закуривать и ахать». «А здесь что?» Пронин еще сам не решил, что будет здесь, между бистро и Венецией. Но не хочет показать этого. «Здесь так, уголок. Бросим какую-нибудь ткань, ковер, шикарный диван. А эта комната напоминает купальню». «Купальню?» — Пронин прищуривается. «Купальню! Гениально! Изумительно! Именно здесь будет восточная купальня. Завтра велю ломать бассейн. Напустим воды, ее-то хватит. Разноцветные стены, стекла. В бассейне плавает лебедь. Свет сверху. Ну...» «Свет сверху мудрено устроить? Ничуть! Проломим потолок! Это 6 этажей проломаете? А что же такого? Сниму все квартиры и проломаю! Впрочем, кажется, я того... Я фантазирую». «Борис Константинович!» — вбегает мальчишка-обойщик с озабоченно восторженным лицом. «Борис Константинович, вода! Ах, черт!» И с таким же озабоченно восторженным видом, как у своего подручного, Пронин бежит в венецианский зал, откуда слышно глухое плескание, заливающее пол воды. Вряд ли самому Борису Константиновичу Пронину, доктору эстетики, театральному деятелю, организатору литературно-художественного кабаре «Бродячая собака», вряд ли ему самому пришла бы мысль бросить насиженное место в подвале на Михайловской площади и заняться динамитно-подрывной работой на углу Мойки и Марсова поля. «Бродячая собака» была частью его души, если не всей душой. Дела шли хорошо, то есть домовладелец, мягкий человек, покорно ждал полагающейся ему платы, пользуясь покуда в виде процентов, правом бесплатного входа в свой же подвал и почетным званием друга бродячей собаки. Ресторатор итальянец Франческо тоже терпеливо отпускал на книжку свое кислое вино и не первосортный коньяк. утешаясь тем, что его ресторанчик, до тех пор полупустой, стал штаб-квартирой всей петербургской богемы. Большинство новых посетителей, впрочем, тоже платили лишь в исключительных случаях, больше обедали в кредит. У этого Франчески часто устраивались импровизированные пиры. Так однажды Пронин, встав утром, решил, что сегодня его именины. Их надо отпраздновать, но поздно уже звонить в телефон или рассылать записки. Пронин сделал так. Он стал прогуливаться по солнечной стороне Невского и приглашать всех знакомых, которые ему попадались. Знакомых у Пронина было достаточно. В назначенный час в маленьком и тесном помещении Франчески набилось человек 60, желавших чествовать дорогого именинника. Сдвинули столы, пошли в дело и кисловатое кабарне, и мутноватое шабли, и не особенно тонкий, но чрезвычайно крепкий коньяк таинственной французской фирмы «Прима». Ну и кьянти, конечно. Пил именинник, пили его друзья, пил хозяин, респектабельный седой итальянец, похожий на знаменитого скрипача. Наконец, все съедено, все выпито, ресторан пора закрывать. Пронину подают счет. Не слушающимися пальцами Пронин его разворачивает. Это что такое? Счет-с, Борис Константинович. А это, палец помотавшись некоторое время в воздухе, как птица выбирает место, чтобы сесть, это, тычет в сумму счета, 200 рублей-с. Отблеск удивления и ужаса мелькает на блаженном лице именинника. Он минуту молчит, потом патетически восклицает. «Хамы, кто же будет платить?» Нет, сам Борис Константинович Пронин вряд ли бы по своему почину расстался с Михайловской площадью, с бродячей собакой. Идею переменить скромные комнаты собаки с соломенными табуретками и люстры из обруча на венецианские залы и средневековые часовни привала внушила ему Вера Александровна Лишневская-Конопницкая. Кто же она? Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится, его чествовали, и тоже, как водится, чествование вышло бестолковое и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно, но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался, все это и почувствовали. И устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к дорогому учителю, под стук ножей, ни с того ни с сего «Ура!» с дальнего конца стола, где успела напиться малое литературное братье, сервис малого ярославца с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не особенно важного вина, словом, лучше бы его не было, этого банкета. Почти всех присутствующих я, понятно, знал в лицо, по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза щурились, маленькие губы улыбались. «Кто это?» Я спросил у своего соседа, тот не знал, еще кого-то тоже. Верхарн, очень оживленно и любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось «хаос» и через пятое «космос». Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин, доктор эстетики, директор собаки. Жилет его фрака был расстегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки. «Борис, а кто эта дама?» Вездесущий доктор эстетики пожал плечами. «Не знаю. И никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном и глубокомысленно добавил. Может быть, это жена его? Или блаженная улыбка? Или племянница?» Пронин по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы. По крайней мере, когда в Петербурге через полгода появился другой поэтический гость Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее так. А вот любовница собаки, он желал сказать, хозяйка бродячей собаки. Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого доктора эстетики. Так вот, портрет Веры Александровны, Верочки из Привала, должен был нарисовать Сомов, никто другой. Сомов, как бы холодно не улыбнулись, читая это строгие блюстители художественных мод, Сомов – удивительнейший портретист своей эпохи, трагический, упоительного заката императорского Петербурга. Я так представляю это ненарисованное полотно. Черные волосы, полчаса назад тщательно завитые удалькро, уже слегка растрепаны. Сильно декольтированный лиф сползает с одного плеча, только что не видна грудь. Лиф черный, глубоким мысом врезающийся в пунцовый бархат юбки. Пухлые руки, странно белые, точно набеленные, беспомощно и неловко прижаты к груди со стороны сердца. Во всей позе тоже какая-то беспомощность, какая-то растерянная пышность и старомодное что-то. Складки парижского платья ложатся на кринолин. Крупная завивка напоминает парик. Прищуренные серые глаза. Маленький улыбающийся рот. И в улыбке этой какое-то коварство. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно, так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны.
Отрывок из воспоминаний Георгия Иванова «Петербургские зимы» прозвучал в исполнении заслуженного артиста России Сергея Бехтерева. Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня нам с вами предстоит большое удовольствие слушать записи удивительного музыканта, всемирно известного трубача Сергея Накарякова. Это была первая из знаменитых вариаций на тему рококо Петра Ильича Чайковского. Одно из самых сложных и в то же время популярных концертных произведений великого композитора, как известно, написано для виолончели. Исполнение его на трубе требует какого-то совершенно невероятного, запредельного мастерства. Между тем, Сергей Накаряков справляется со своей задачей, что называется, играючи. Недаром он прославился как потрясающий виртуоз. Критики всего мира называют называют его звездой первой величины и за неподражаемую технику сравнивают с Никколо Паганини, а за прекрасное пение его инструмента с великим Карузо. Послушаем еще один фрагмент вариации на тему рококо, где музыкант демонстрирует и великолепное бельканто, и филигранную технику.
Thank you.
Теперь давайте послушаем адажио из знаменитого виолончельного концерта Йозефа Гайдна. Сергей Накаряков играет с Вюртембергским камерным оркестром «Хайльбронн» под управлением Йорга Файерберга.
Thank you.
Не правда ли? Труба поет здесь подобно прекрасному голосу, то ли человеческому, то ли ангельскому. Недаром во время фестиваля в Монтрё один из музыкальных критиков озаглавил свою статью «Бог искал трубача и выбрал Сергея Накарякова». Действительно, это настоящий Божий дар, помноженный на беззаветную преданность и любовь к своему искусству. Сергей Накаряков родился в 1977 году в Нижнем Новгороде, тогда еще городе Горьком. 6 лет родители отдали мальчика в музыкальную школу, где с успехом, но без особой заинтересованности он занимался в фортепианном классе. Неожиданно пришла беда. После травмы спины, полученной в автомобильной аварии, сидеть за роялем Сережа не смог. И тут его отец, пианист Михаил Накаряков, мечтавший когда-то сам стать трубачом, сумел заинтересовать сына и начал с ним заниматься. Меньше чем через год 9-летний трубач уже выступил в Горьковской филармонии, сыграв поэму Фибиха и неаполитанский танец Чайковского. А немного позже там же состоялось его первое выступление с оркестром. Это был технически сложный концерт Арутюняна. Журнал «Музыка и театр» назвал тогда юного музыканта «Каруза трубы». Услышавший Сережину игру Владимир Спеваков подарил ему прекрасный инструмент и пригласил во Францию на свой фестиваль в Кальмаре. Международная известность пришла к Сергею Накарякову после выступления на разных фестивалях. Началось все с Бад-Ворисхофена, где проходил фестиваль имени Ива Погорелича. В том же 1991 году с Литовским камерным оркестром он дебютирует на Зальцбургском фестивале, а через год удостаивается специального приза на Шлезвиг-Гольштейнском фестивале. С того времени Сергей Накаряков играет на сценах ведущих мировых музыкальных центров, включая Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, Линкольн-центр в Нью-Йорке, Royal Festival Hall и Royal Albert Hall в Лондоне и становится постоянным участником таких престижных европейских фестивалей, как Кальмарский, Каннский, Страсбургский. Ежегодно этот уникальный музыкант гастролирует в Японии, Соединенных Штатах, Канаде. Многие всемирно известные музыканты рады сотрудничать с ним, и он играет с лучшими оркестрами и дирижерами. Послушаем сейчас концерт австрийского композитора конца 18 столетия Франца Антона Хофмайстера, в оригинале написанный для альта с оркестром. Переложение для трубы выполнено отцом Сергея Михаилом Накаряковым. Thank you. Сергей Накоряков – музыкант Божьей милостью. Его игра – само совершенство. Кажется, что технических трудностей для него просто не существует. Когда несколько лет назад он играл в нашем малом зале филармонии, я просто не верила своим ушам и глазам. Да-да, именно глазам, потому что ни верхние ноты, ни головоломные пассажи, ни на йоту не изменяли матово-бледного цвета этого красивого лица, ни одна жилка на его шее не напрягалась. Впечатление было такое, что это просто небожитель какой-то, неподвластный сиюминутным волнениям и находящийся в состоянии высшего вдохновения. После концерта Сергей признался, что у него нет чувства страха перед публикой, и если он не болен и хорошо себя чувствует, то перед выступлением испытывает только приятный прилив энергии, что и говорить, гармоничная личность. В репертуаре Сергея Накорякова те произведения, которые он любит за их музыкальные качества, а для какого инструмента они были написаны в оригинале, значения не имеет. Вспомним, что в эпоху Вивальди и Баха было абсолютно нормальным явлением играть сольную партию то на одном инструменте, то на другом. Давайте послушаем сейчас, как выразительно звучит на трубе ранний скрипичный концерт Феликса Мендельсона Бартольди. передачу по страницам мировой музыкальной классики подготовили журналист Музыка Адлиц и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!
Thank you.